чтобы памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамит, а ну-ка, дрызнь, ненавижу всяческую мертвечину. Обожаю всяческую жизнь.
Обожаю всяческую жизнь. Обожаю всяческую жизнь. Обожаю всяческую жизнь.
Белые гривни пьют, пьют. Пулы пену пушприт, прыт. Вы говорите, что? Что? Некогда пить спор.
Некогда пить спор. Некогда пить спор. Некогда пить спор.
Мы ехали шагом. Мы мчались двоя. И яблочко песню держали в губах.
Но где же, приятель, песня твоя?
Гренада, гренада, гренада моя! Гренада, гренада, гренада моя!
Мыслью от вдохновенности посвящаем этот труд вашу память священную всем друзьям старым военным, всем сердцам, чей дорог.
Этот спектакль посвящается великому советскому народу, который вынес на своих плечах всю тяжесть войны, выстоял и победил. Память погибших в Великой Отечественной войне прошу почтить минутой молчания.
Роковые, роковые, военные фронтовые, где извещенья похоронные и перестуки эшелонные, гудят накатанные рельсы просторно, холодно, высоко, и погорельцы качнут с запада к востоку, а это я на полустанке в своей замурзанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки, да это ж я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня табакские сети, и у меня мундштук наборный, и я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю.
Все на свете понимаю.
Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало. И лишь потом во мне очнулся роковые, роковые, свинцовые, роковые!
Война гуляет по России, а мы такие молодые.
Перед войной по Москве бродило множество молодых поэтов. Мало кто из них успел тогда напечатать свои стихи, но московское студенчество, аудитория строгая и живая, знала их хорошо. Тогда-то и появился термин «поколение 40-го года».
Раз, два, три, остаешься ты.
Раз, два, три, четыре, пять, тебе Кульчицкий есть, начинать!
Итак, я в Москве. Учусь в литературном институте. Институт наш напоминает тихий сумасшедший дом. Разговоры только о стихах. У нас, у молодых поэтов нового течения, есть много пунктов разногласий с теперешними серыми стихами в журналах. Теперь о деревенении в поэзии душно, а равняться надо все-таки не на стен газет, а на будущую антологию мировой поэзии. Сейчас в Москве, пожалуй, нет ни одного человека, который бы считал нас неталантливыми. Но только все хотят, чтобы мы были гладенькими, а вот это дулечки. Высокохудожественной строчкой не хромаете. Вы отображаете удачно дач лесок, а я романтик. Мой стих не зеркало, но телескоп. К кругосветному небу нас мучает любовь. Боев за коммуну мы с молоду ищем. За границей в каждой нише понищем. Там небо в крестах самолетов кладбищем, и земля вся в крестах пограничных столбов. Я романтик, не Рома, не мантии, не так. Я романтик разной последних атак. Ведь недаром на карте командаром оставленной, на еще разноцветной карте за Таллином, пресс-папье покачивается. Как так? На днях был в драматической студии Арбузова. Это новаторы, которые пока еще не имеют своего театра. Им непременно надо помочь. Познакомился с сыном Эдуарда Багрицкого. Вот он. Его стихи вкраплены в представлении судей как песни. Слышал, как один критик читает мои стихи знакомым. Но я уверен, что такие стихи не могут быть напечатаны пока. Сейчас ведь другое нужно. Ура, ура, даешь угля, красная заря. Ну, а я таких стихов писать не умею. Да и не хочу, видит Бог. А вот позавчера был, пожалуй, самый счастливый день в моей жизни. Я был на вечере Пастернака. Но, конечно, подойти и познакомиться не посмел, как не посмел бы отломить шматок от Большой Медведицы. А вот вчера совершенно неожиданно получилось три куска из Большой Вещи, поэмы или романа в стихах, о себе, о России, о войне. Я очень сильно люблю Россию. Но если любовь разделить на строчки, получится фразой, получится сразу про землю ржаную, про небо, про синее, как платье, и глубже, чем вздох между строчек, как платье, как будто бы девушка эта, с длинными глазами речек в осень, под взбалмошной прической колосистого цвета, на таком ветру, что слово назад приносит, и снова глаза морозит без шапок, и шапку понес сумасшедший простор в свист, с губ, когда степь под ногами накреняется на бок, и вцепляешься в стебли, а небо внизу, под ногами, и ты немного боишься упасть. Небо. Вот Россия, тот нищ, кто в России небо. Сейчас мы готовимся к поэтическому вечеру, и, понятное дело, очень волнуемся. Сейчас ведь как критикуют. Ну, например, такая строчка. «Одинокая охотничья избушка». Спрашивают, а где коллектив? Или, например, другая строчка. «Волны неспокойного Иртыша». Спрашивают, а почему это у вас Иртыш неспокойный при советской-то власти? Но против наших ожиданий вечер прошел очень хорошо. В зале было 800 человек. Некоторые даже стояли в проходах. Читал поэт Павел Коган.
Косым стремительным углом и ветром режущим глаза, переломившейся ветлой на землю падала гроза. И громом возвестив весну, она звенела на траве, с размаху вышибая дверь, в стремительность и в крутизну, и вниз к обрыву под уклон к воде, к беседке из надежд, где столько вымокло одежд, надежд и песен утекло. Далеко, может быть, края, где девушка живет моя, но сосен мирные ряды высокой силой раскачав, вдруг задохнулась и в кусты упала выводком галчат. И люди вышли из квартир, устало высохла трава, и снова тишь, и снова мир, как равнодушие, как овал. Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал.
Один гладенький благополучный критик утверждал, такие поэты, как Павел Коган, войдут в литературу только через мой труп.
Когда мы войдем в литературу, мы войдем в нее, вас в ней не будет. Здесь в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков и будут жаловаться милым, что не родились в те года, когда звенела и дымилась на берег рухнувшей вода. Они нас выдумают снова, касая сажень твердый шаг, и верную найдут основу, но не сумеют так дышать, как мы дышали, как дружили, как жили мы, как в попыхах плохие песни мы сложили о поразительных делах. Мы были всякими любыми, не очень умными подчас. Мы наших девушек любили, ревнуя, мучаясь, горячась. Мы были всякими, но мучаясь, мы понимали, в наши дни нам выпала такая участь, что пусть завидуют они. Они нас выдумают мудрых, мы будем строги и прямы. Они прекрасят и прибудрят, и все-таки пробьемся мы.
Конечно, не может быть и речи, ибо мы зверски устаем от ночных нарядов. Но я уж как-то втянулся и не устаю, и настроение бодрое. А пилотку надо носить немного на бок, вот так. Два пальца, звездочка посередине, и это мне нравится, потому что придает бодрый вид. Я раньше думал, лейте нам, звучит вот так. Налейте нам, и зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, а очень трудная работа, когда черна от пота вверх ползет по пахоте пехота. Марш! И глина в чавкающем топоте до мозга костей промерзших ног наворачивается на чоботы весом хлеба в месячный паек. На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена была бы родина с ежедневными бородино.
Младший лейтенант Михаил Валентинович Кульчицкий был убит 19 января 1943 года под Сталинградом. Павел Коган вызвался возглавить поиск разведчиков и погиб в бою. Он похоронен в братской могиле на сопке «Сахарная голова».
Люди не замечают, когда кончается детство. Им грустно, когда кончается юность, тоскливо, когда наступает старость, и жутко, когда ожидается смерть. Не было жутко, когда кончилось детство, мне тоскливо, что кончается юность. Неужели я грустью свечу встать и не замечу свет, и не замечу свет?
Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал.
Когда зимний вечер уснет тихим сном, за сульками ветер звенит за окном, луна потихоньку из снега встает и желтым цыпленком по небу плывет, а в окна струится сиреневый свет, на землю ложится серебряный снег, и словно снежинки в ночной тишине хорошие сны прилетают ко мне. Ну что ж вы хотите, хорошие сны? Вы мне расскажите о тропах лесных, где все словно в сказке, где сказка сама. Красавица русская, бродит зима.
Сын поэта Эдуарда Багрицкого Всеволод родился в 1922 году. 12 лет он потерял отца, когда ему было 15, арестовали его мать. Перед нами книга. Не забудьте, он не думал об ее издании, она написана незадолго до смерти.
Багрицкий, Всеволод. Политуправление РКК. Заявление. Прошу политуправление РКК направить меня во фронтовую печать. 6 декабря 1941 года. Багрицкий.
Дорогая моя любимая мамочка, я жив, здоров, много работаю, пишу. Дороги в Казани занесены снегом, прошли уже 145 километров пешком. В Казани встретил Новый год, через 3 дня уже был в Москве, получил назначение в армейскую печать и сейчас еду на фронт. Как приеду на место, сообщу свой новый адрес. Кончится война, и мы заживем с тобой счастливее, чем раньше. Милая моя, дорогая моя мамочка, я тебя никогда не оставлю и не забуду. Нам не жить как рабам, мы родились в России, в этом наша судьба, непокорность и сила. Мам, очень хочется победить немцев.
Наконец, после 10-дневных скитаний по тетушкам и санитарным поездам, добрался до своей редакции. Встретили меня приветливо, накормили обедом, даже спросили, как я себя чувствую, и поселились с очень хорошими людьми. На другой день пошел бродить по деревне. Весь противоположный берег усеян трупами. Из-под снега видны серые солдатские шинели. Нет, не чувство страха охватывает при виде этого зрелища, а чувство глубокого, бесконечного одиночества. Недалеко от бендажа, куда я зашел, лежал труп убитого немецкого офицера. Очевидно, пуля попала в спину, лицо его было обращено к небу. Одет он до смешного легко в сравнении с нашими морозами. Куртка, темно-синие брюки, ботинки и все. Увидев эту фигуру, я в первую очередь подумал, боже мой, как ему было холодно, и только потом, так тебе и надо. На передовой пока не был, думая, что отправлю туда в ближайшие дни.
Дорогая мамочка, сплю в холодных землянках, мерзну в грузовиках, скоро весна. На днях уходим в тыл к немцам. Тут вчера в землянке командира полка слушал радио. Какое огромное наслаждение доставляет человеку музыка.
Ты знаешь, вспомнил товарища по школе, девушек, мою комнату с телефоном под кроватью, где теперь все. На смену пришли разрушенные города, желтые лица бойцов, бомбы, мины.
Ты знаешь, мам, я теперь стал совсем другой человек. Я многое понял, и если я буду жив, меня не узнают. Когда встретимся, многое тебе расскажу.
Я живу назойливо и упрямо. Я хочу ровесников пережить. Мне бы только снова встретиться с мамой, о судьбе моей поговорить. Нет ответа на телеграммы. Я в чужих заплутался краях. Где ты, мама? Тихая мама, добрая мама моя. Самовар, словно маленький карлик, задыхался, мычал и укачивал. Мы с тобой этот вечер украли у голодных степей азиатчины.
Давно ничего не записывали. Не было времени. Переезды, командировки, бессонница, работы много. Уже 2 раза попадал под сильный минометный и артиллерийский обстрел. Чертовски противно. я посылаю тебе мою последнюю фотографию. Будь тверда и непоколебима, как бы тебе не было трудно. Знай, родная моя, что мы с тобой встретимся. Целую тебя крепко, твой Сева.
А что это холод на землю упал, и небо погасло, как синий кристалл. То желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна, склевал. То желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна, склевал. Осколок авиабомбы пробил полевую сумку, тетрадь с надписью «Стихи», письмо матери попал в позвоночник. Смерть была мгновенной. Его похоронили на перекрестке двух дорог, у раскинувшей ветви сосны, на которую скульптор вырезал траурную надпись и строки стихов Марины Цветаевой, которые Всеволод часто читал.
Я вечности не приемлю. Зачем меня погребли? Мне так не хотелось в землю с любимой моей земли.
А что это холод на землю упал, и небо погасло, как синий кристалл. То желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна, склевал.
Перебирая наши даты, я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м. А гуманизм не просто термин, к тому же говорят абстрактно. Я обращаюсь вновь к потерям, они трудны и невозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Борис, Николай. Я сам теперь от них завишу, того порою не желаю. Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверие, а их повыбило железом, и леса нет, одни деревья. И вроде день у нас погожий, и вроде ветер тянет к лету, а укаемся мы с Сережей, но леса нет, и эха нет. А я все слышу, 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 их голоса припоминаю. Я говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая.
Оркестр гмою, метавры гмою, ловит трубач, медяшка и зайчика, по тампуроне, кого хоронят. Да просто так хоронят мальчика, по тампуроне, кого хоронят. Да просто так хоронят мальчика. Одни верны России потому-то, другие же верны ей от того-то, а он не думал, как и почему. Она его паденная работа, она его хорошая минута, она была отечеством ему. Его кормили, но кормили плохо, его хвалили, но хвалили тихо, ему давали славу, но едва. Но с первого мальчишеского вздоха до смертного обдуманного крика поэт искал не славу, а слова. Слова, слова, он знал одну награду, чтобы словами своего народа великое и новое назвать. Есть кони для войны и для парада. В литературе тоже есть породы, поэтому, я думаю, не надо об этой смерти слишком горевать.
Оркестр гмою, литавры гмою, сегодня музыка оплачена, молодец спокоен, лежит спокойно. Ему оркестр взяли в складчину, молодец спокоен, лежит спокойно. Ему оркестр взяли в складчину, оркестр гмою, литавры к бою, тудит ударь, мотив негромкая, идет наш парень, идет не парень, из вещи мешком не с котонкою, идет наш парень, идет не парень, из вещи мешком не с котонкою.
Все началось в зоопарке. Совершенно случайно маленький ребенок падает в клетку к белым медведям. Паника! Все растеряны, не знают, что делать. Но внезапно в клетку, вернее, в огороженной решеткой ров где живут белые медведи, прыгает молодой человек. Он спасает ребенка. В поднявшейся суматохе спаситель. Вид у него совсем не героический. Очки вообще вахлак-вахлаком. Хочет улизнуть на велосипеде. Но его замечает одна девушка. Слово за слово, и они у девушки дома. Парень дико застенчив. Выпив чего-то спиртного, становится смелее. Но тут в комнату вваливается веселая толпа молодежи, которая кричит...
Где спаситель?
Расскажите о своем геройском поступке. А парень не знает, что ему рассказывать. И вообще скис. Тогда они завязывают ему глаза, раскручивают, и начинается что-то вроде жмурок. Парень тычется среди них, тычется, не знает, что делать, и вдруг... Остановился, поднял руки кверху, застыл, пауза, все растеряны. И вдруг он начинает говорить. Вот так же были подняты вверх руки. Такой же вокруг был шум, крик. Только в спину мне был направлен автомат.
Но его уже никто и не слушает. Господи, опять о войне? Ну сколько можно о войне? Хватит воспоминаний. Молодежь хочет веселей.
Да.
Поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой.
Неужели действительно забылось это время? А для кого тогда мы пишем стихи, играем в спектакль? Для себя. А может, вообще молодежи больше свойственно думать о будущем, чем о прошлом.
Для меня и моего поколения война была самым главным в жизни.
И сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага.
Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки.
Нам, твои боевые, не носить ордена. Вам все это живые, нам отрада одна, что недаром боролись мы за родину мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. Все на вас перечислено навсегда, не на срок. И живым не в упрек этот голос наш мысленный.
Завещаю в той жизни вам счастливыми быть, и любимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято. Братья, счастье свое, память воина-брата, что погиб за нее.
И сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Мы вернули ко вьюге на зло заплутавшее счастье зови. Мне холодной земля тепло от твоей негасимой любви.
Ордена теперь никто не носит, фланки носят только чудаки. И они, наверное, скоро бросят, сберегая пиджаки. Впрочем, это было так давно, что как будто не было и выдумано, может быть, увидено в кино, может быть, в романе вычитано. Нет, у нас жестокая свобода помнить все страдания до дна. А война была 4 года. Долгая была война.